Эльфийская компания представляет авторский проект.
Радиоспектакль «А любовь-то есть, оказывается».
Какая красота! Солнышко такое ласковое, а трава изумрудная, шелковая.
Сейчас бы шашлыки замутить здесь, а не зубрить эти допотопные стишки. Один придумал, а мы мозг ломай теперь.
И кто вообще решил, что мы должны это знать?
Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды. Золотые листья опадали в синие сонные пруды. Глюки, что ли, чувак словил? Он-то кайф получил, а мы...
Ничего вы не понимаете. Это ведь Николай Гумилев. Классика. И причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать, а еще неведомой любви. А правда, как же хочется узнать, какая она, любовь.
О чем ты? Сказки все это. Как ты можешь в это верить?
Все равно, что верить в Деда Мороза.
Все говорят, любовь, любовь, какая ерунда, что люди не придумают со скуки. Понятия любви вы не найдете никогда, увы, оно отсутствует в науке. Понятия любви вы не найдете никогда, увы, оно отсутствует в науке. Все говорят, любовь, любовь, пора бы перестать влюбленным понапрасну время тратить. Ведь время на свидание хотя бы лет на пять нормальной плодотворной жизни хватит. Ведь время на свидание хотя бы лет на пять нормальной плодотворной жизни хватит. Все говорят, любовь, любовь, давно пора понять, все злостность и коварство этой шутки. Ее в одном нам случае возможно применять, чтобы оправдать нелепые поступки. Ее в одном нам случае возможно применять, чтобы оправдать нелепые поступки.
Послушай, что они говорят? Неужели это всерьез?
Эльфина, дорогая, ты до сих пор не привыкнешь к поступкам и мыслям этих странных существ. Людей.
Но я не хочу, чтобы они оставались такими душевно невежественными. Давай совершим чудо, а? Я понимаю, что не сезон, но все-таки.
Ты неисправима, но я в сущности с тобой согласен. Доставай наш зеленый флакон с ароматом сна.
Уже-уже, вот он.
Что это? Чувствуете, ландышами повеяло. Я их так люблю. Но вблизи не вижу. Надо пойти поискать.
Ой, что-то не хочется. На солнце разморило, наверное. Так в сон потянуло.
И правда, посмотри лучше сон про свои ландыши.
И у меня глаза слипаются. Ой, а кто это там вышел из-за деревьев? Зеленые человечки? Ой, ну конечно, это я же уже сплю.
Заснули. Ну что, расскажем двум юным невеждам и юной мечтательнице о любви?
Конечно, ведь любовь – это закон, которым движутся созвездия. Что уж там говорить о земном мире?
Пора и им узнать об этом.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока на землю тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока.
С тех пор любовь не знает границ национальностей и возрастов.
Мы можем вдохнуть ее флюиды в любой день и час. Она хрупка и сильна, нежна и дерзка. Она то чудо, которого ждут все, и которое приходит каждому, но не все умеют его сохранить.
Yeah.
На улице солнце, дорога просохла. Вьется апрельская первая пыль. И так сладко и больно глядеть на эту пыль, что может даже слеза застить глаз. А вот больших мне жалко. Им уж, наверное, не понять, что за сласть сидеть вот так и на первую пыль глядеть. Я, будь бы моя воля, целый день бы так просидела и на пыль глядела. Да нельзя. Дела, в гимназию собираться. Так, книги, шляпа. А вчера он про шляпу сказал.
От вашей шляпы одни фикции болтаются. Пора ее в печку.
А правда, шляпу под стол, золотую косу через плечо и вниз по ступенькам через две, через три. А на улице липа. Листьев еще нет. Так, только дымка зеленая, солнцем повитая, а под липою он стоит. Чуть пробились усы, и любимое у него слово – фикция. И каждый день воробьенком бьется сердце, потому что ни разу он еще не объяснялся. И как знать, а вдруг сейчас, сегодня? А тут еще пари это ему проиграло за то, что его спросили, а двойки он так и не получил. И кто теперь знает, что он может потребовать?
Сейчас только вспомнил. Случайно, совершенно случайно. Пари-то мое чуть не забыл. И сейчас могу потребовать. Я тут ни при чем, вы сами все затеяли. И сейчас хочу вас поцеловать, и вы должны, потому что пари, а то подло.
А я ни чуточки не осердилась. Ну, хотела же, правда, хотела, и увернуться хотела. Ну, так вышло, не увернулась. Глаза закрыла только на минуточку. Открыла, очень плохо все видно. И непонятно, куда Коля девался и откуда взялась Алексеевна.
А, Настенька, здравствуй. Здравствуй, милая. Что же это? С кавалером ты уж на улице стала теперь целоваться. Вот оно как. Так, так. Ах ты, бесстыдница. Вот погоди, вот мамаша-то про свирочку заздравную отнесу, я ее про дочку-то ее обрадую.
В гимназии забудется все на минуту, закружится, пропадет в веселом весеннем шуме, такое за окном солнце, и вдруг бледнеет день. Об этом, о самом, о моем будут вслух. Дома, в передней, противные Алексеевны калоши глубоченные, и шугайка рыжая висит, значит, правда. Мать выходит с низким поклоном.
Пожалуй, дочка дорогая, пожалуй, любезная. Да-да, да-да.
И начинается. Все рассказывает, как ее только стыд не зажрет. Все, все до последнего.
Ну что, правду сказывает Алексеевна-то, а?
Правда.
Правду, а? Сознается, глаза еще пялит, а? Да если ты с этих пор, что же из тебя выйдет-то? Господи, батюшки, наградил ты меня! А этого, героя твоего, я его юбошничать отучу. Я его отучу. Нынче же вечером вот поеду и директору реальному все расскажу. Попрут? Так ему и надо. Не юбошничай.
Хорошо. Если ты к директору, я знаю, что сделаю. А правда, только перевесится за окно поглубже, и вся недолга. Тогда мать пожалеет.
Она еще смеет грозить? Пошла сию минуту в мою комнату, и чтоб шагу не смела. Ну, прощай, прощай, Алексеевнушка, спасибо. В воскресенье-то обедать, гляди, не забудь. Чтобы не удрала, дрянь, девчонка, отдай мне чулки и башмаки.
Пахнет первой вербою, и земля оттаяла. Грач смотреть скворечники утром приходил. А Любовь Ивановна двойку мне поставила, а Вадим Андреевич двойкой пригрозил. Пионер вожатая погрозила пальчиком, а Степан Андреевич маме написал: я не понимаю, мол, что случилось с мальчиком, он не занимается, двоечником стал. Из записки маменьки получился маленький, очень замечательный, плавный самолет. Он летит над городом, что случилось с мальчиком? В этот день волнуется в городе народ. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Я стою в учительской, неподвижный, каменный, ни о чем директору я не рассказал. Но она поймет меня, это точно знаю я, девочка, которую вчера я провожал. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла.
Одна осталась. Как все ужасно и стыдно, и стыдно, если правда к директору. Ну, его, по крайней мере, так басово не запрут. Не зря он говорил о неравноправии девочек с мужчинами. Вот если б я была красавица. Впрочем, Колю бы любила все так же. А вот большим бы этим показала. Вот так бы глаза сощурить. Целовалась? Да, целовалась. Хочу и буду. А потом с Колей уйти жить и с рабочими. И вот они собрались на заговор в нашей комнате. А вы, стал быть, жена? Да, жена. Значит, при вас можно. Да. И так хорошо и весело. Ой, что это? Снизу голос?
Настя! Настя, выходите в крокет играть. Да что же вы в самом деле? Ну, не притворяйтесь, я же вас видел в окне.
Нет, нет, не надо туда, не глядеть.
Даже разговаривать не хотите? Ну, я в последний раз.
Коля, милый, да хочу же, хочу.
Молчит? Что же это? Значит, все, что было, даже все, что было с утра, это лишь фикция? Ну, ладно же.
Ха-ха-ха! Варюша, пойдемте с вами играть, но не всегда же врагами быть. А как известно, что от ненависти один шаг до... Ха-ха!
Ему все равно. Ему весело. Все кончено. Все солнце ушло, небо пустое, и нет конца этой пустоте. На дворе никого нет. А нет, справа она, а за нею вдогонку Коля. Догнал, ухватил и потемный навес. Ну зачем? Ну зачем он так? Теперь надо. Теперь уже пора. Теперь уже все равно. А внизу так близко белеют плиты. Страшно. Но все равно. Теперь надо. И жаль. Чего? Себя или этой весны? Но надо дождаться темноты. А еще надо сказать, надо предупредить, что мать хотела к директору. Коля! Коля!
Вы? А, вы! Мы тут и играем. Простите, что я вас задержал.
Я ничего, Коля. Я только хотела сказать, что мать хотела ехать к директору рассказать про сегодняшнее утро.
Утром? А, утром. Ну, это пустяки. А мать ваша, я сам видел, с мопсом уехала. Значит, никакому не директору. А просто кататься.
Стыд, стыд, стыд. Теперь надо все простить. Потом подождать, пока совсем стемнеет. Милый Коля, я тебя прощаю. Я тебе все прощаю. Господи, помоги простить, помоги все простить.
Настя, Настя, ну, хочешь, я встану перед тобой на колени? Видишь, я встал. Только не молчи. Я ведь люблю тебя. А то, что я сделал...
Ах, Коля! Коля!
Настя, я знаю. Если бы я был с тобой, ты бы меня простила.
Милый мой, милый, не достану. Не могу тебя достать. А ты ведь знаешь... Я хотела за тебя броситься сюда, вниз. Теперь бы уж, наверное, бросилась. Ты посмотри, какие звезды. А там, напротив, из окна смеются. Они не понимают. Большие не могут бедные понять.
Жил-добыл на белом свете симпатичный парень целых 20 лет. Все годы эти, что любви на белом свете больше нет. Но однажды он случайно вдруг глазастую девчонку увидал и назначил ей свидание, и пришел, и с нетерпением ожидал. А девчонка-то проказница, на свидание не показывается. Он и есть, и пить отказывается, а любовь-то есть, оказывается. Есть! Есть! Потерял он и покой, и сон, и голову на время потерял. Все заветные слова для объяснения ночами повторял. Каждой встречной незнакомке все девчонку ту глазастую искал. И в мастики и фиалки, даже розы на свидание таскал. А девчонка-то проказница, на свидание не показывается, он и есть, и пить отказывается, а любовь-то есть, оказывается. Есть! 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 Есть!
Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы.
Джолереби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В 6 лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен на окне аптеки рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джолереби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.
Дилия Керузер жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из 6 октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования.
Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались потолковать о светотени, Вагнере, творениях Рембрандта и китайском чае.
Мы влюбились друг в друга и, не теряя времени, вступили в брак.
Сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепианной клавиатуры.
Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им.
Я обучался живописи у самого великого маэстро. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и не снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов.
А я училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш.
Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Но
я в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у меня в мастерской.
Я же должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.
Но вот однажды Дилия заявила, что намерена давать уроки музыки, чтобы свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.
Джо, дорогой, я получила урок. И знаешь, такие милые люди, генерал Пинкни с дочкой. У них свой дом на 71-й улице. Роскошный дом, Джо. Поглядел бы ты на их подъезд. Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь. Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей 18 лет. Я буду заниматься с ней 3 раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок $5. Это же чудно. Еще 2 таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.
Тебе легко говорить, Диле, а мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет. Клянусь останками Бевенуто Челлини, я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом $1-2.
Джо, любимый мой, ну какой ты глупый. Ты не должен бросать живопись, ты пойми. Ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, А я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на $15 в неделю мы будем жить, как миллионеры. И думать не смей бросать, мистер маэстри.
Ладно, но все же мне горько. Ты должна бегать по урокам? Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.
Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы.
В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила 3 5-долларовые бумажки на маленький 8 на 10 дюймов, столик в маленькой 8 на 10 футов гостиной.
Клементина удручает меня порой. Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо.
Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала $10, потом 5, потом еще 2 и еще 1, 4 самые что ни на есть настоящие банкноты, и положил их рядом с заработком своей жены.
Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пиории. Жаль, что ты не видела его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд на витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Он славный малый. И купил вместо мельницы обелиск, и даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Куонскую товарную станцию. Повезет ее с собой.
Я так рада, что ты занимаешься своим делом. Тебя ждет успех, дорогой. $33. Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.
В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил $18 на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась Идиллия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.
Что случилось, Дилия?
Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валийски. Генерал был дома и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было.
В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?
Часов 5 должно быть. Утюг, то есть сыр, сняли с плиты примерно в это время.
Поди-ка сюда, Дили. Чем ты это занималась последние 2 недели?
Я не могла найти уроков и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пиории. Ты скажи, пожалуйста. Нет, поцелуй меня сначала. Как это ты догадался, что я не даю уроков?
Я не догадывался до последней минуты. И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лигнины мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже 2 недели как топлю котел в этой прачечной.
Оба рассмеялись, и Джо начал.
Когда любишь искусство, никакие жертвы.
Нет, просто когда любишь.
Просто когда любишь.
Тихо утону, чтобы видел ты лишь меня одну. И в чужом краю стану я травой, чтоб тебя вели все пути ко мне одной. Я к твоим губам нежно прикоснусь и сотру печаль, и развею грусть, я тебе свое сердце распахну, чтобы ты любил, ты любил меня одну. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. Где бы ни был ты, я с тобой всегда. В темноте ночной яркая звезда, я твой сладкий сон, я твои мечты, я всегда с тобой, где бы ни был, милый ты. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу. Огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу.
В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный его отец был другом и соседом моего отца. 15 июня в Сараеве был убит Фердинанд. 16 утром с почты привезли газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал: «Ну, друзья мои, это война. В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война».
На Петров день в имении съехалось много народу. Были именины отца. За обедом я был объявлен ее женихом, но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре я приехал всего на сутки, чтобы проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война закончится скоро, и наша свадьба была отложена до весны.
И вот настал наш прощальный вечер. После ужина по обыкновению подали самовар, и, глядя на запотевшие от его пара окна, отец сказал: «Удивительно ранняя и холодная осень».
Мы в тот вечер сидели тихо, только изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные чувства и мысли. С притворной простотой отец тогда сказал и про осень. Она подошла к балконной двери и протерла стекло платком.
В саду на черном небе остро и ярко сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках под ее светом старательно зашивала маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. И это было трогательно и жутко. «Ну что ж, ты непременно хочешь ехать утром, а не после завтрака?» — спросил отец.
«Да, если позволите, утром», — ответил я. «Очень грустно, но я еще не совсем успел распорядиться по дому».
Мама встала и порывисто перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшиеся дни мы еще немного побыли в столовой. Я вздумала раскладывать пасьянс.
Я молча ходил из угла в угол, потом спросил: «Хочешь, пройдемся немного?»
На душе у меня становилось все тяжелее, и я равнодушно отозвалась: «Хорошо». В прихожей, одеваясь, он продолжал что-то думать. С милой усмешкой вспомнил стихи Фета.
«Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот».
«Капота нет». «А как дальше? Я не помню».
«Кажется, так. Гляди меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает».
«Какой пожар?»
«Восход луны, конечно». «Ах, боже мой, боже мой!»
«Что ты?»
«Ничего, милый друг. Просто грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя».
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сначала было так темно, что я держалась за его рукав. Потом в светлеющем небе стали обозначаться черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами.
«Посмотри, как особенно по-осеннему светят окна дома. Буду жив, буду вечно помнить этот вечер».
Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок и слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он заглянул мне в лицо.
«Как блестят глаза! Тебе не холодно, воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня».
Я подумала: а вдруг и правда убьют? И неужели я забуду его в какой-то короткий срок? Ведь все в конце концов забывается. И поспешно ответила, испугавшись собственной мысли: «Не говори так, я не переживу твоей смерти».
«Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете. Потом приходи ко мне».
Я горько заплакала. Утром он уехал. Глядя ему вслед, мы постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-то на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и этим радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Убили его. Какое странное слово. Через месяц в Галиции. И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое, многое было пережито за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них. Перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки со Смоленского рынка. Она все издевалась надо мной. Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства? И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре и вышла замуж, и с которым уехала на юг. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 17. Я бабой в лаптях, он в истертом казачьем зипуне и с отпущенной черной с проседью бородой. И пробыли мы на Дону и на Кубани больше 2 лет. Зимой с несметной толпой беженцев отплыли из Новороссийска в Турцию. И на пути в море муж мой умер в тифу. Близких у меня на этом свете теперь осталось только 3. Племянник мужа, его молоденькая жена и их ребенок, девочка 7 месяцев. Но и племянник с женой скоро уехали в Крым, к Врангелю. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила с девочкой в Константинополе, зарабатывая на нее и на себя тяжелым черным трудом. А после, где только не скиталась я с ней: Болгария, Чехия, Сербия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служит в Париже, в шоколадном магазине возле Мадлен. А я жила и живу в Ницце, чем Бог пошлет. Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что не переживу ее. Но, вспоминая пережитое, всегда спрашиваю себя: а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю: только тот холодный осенний вечер. Неужто он был когда-то? Все-таки был. И это единственное, что было в моей жизни. Остальное – ненужный сон. И я верю, горячо верю, что он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер.
Ты поживи. Порадуйся на этом свете, потом приходи ко мне.
Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы долгое эхо друг друга.
Тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас с тобою любовь позвала, мы нежно.
Нежность.
Мы нежно.
Мы нежность.
Мы вечная нежность друг друга.
друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга,
я верю, с тобой не расстанемся мы.
Мы помнят, мы помнят, мы звездная память друг друга. Мы звездная память друг друга.
Маяк, не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которую моряк определяет путь свой в океане.
Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы.
На пламенных устах и на щеках.
И не страшны ей вечности угрозы. А знаешь, кто-то и в эту минуту начинает тот волшебный путь, о котором мы рассказали.
И я даже догадываюсь, кто это. Посмотри на этих двоих, которые утверждают, что не верят в любовь. Однако их взгляды говорят больше слов. И эти взгляды устремлены на нашу милую знакомую, стоящую на пороге удивительной страны, именуемой любовью.
Ну что, чудо продолжается?
Я бы сказал, это неотвратимый процесс, а мы выступили как его ускорители. Ты же знаешь мою позицию по данному вопросу.
Ну ладно, ладно. Я понимаю, что есть чудеса самые чудесные, новогодние. Но и лето, и весна, и осень не менее подходят для исполнения заветных желаний.
Сколько же мы проспали! Но я видела такой чудесный сон, что просыпаться не хотелось. А где же наш Фома неверующий, который не верит даже в любовь?
Проснулась? Я вот нашел твои любимые ландыши, возьми. И знаешь, давай завтра вместе на концерт сходим. Группа прикольная, тебе понравится.
А что, пойдем. И спасибо за цветы. А где наш любитель шашлыка? Дрова, что ли, пошел собирать?
Пошел. Только не знаю, чего он соберет. Уж очень задумчивый стал.
Ты его любишь?
Люблю.
А он тебя любит?
Не знаю.
Ну так спроси.
Не хочу.
Право, ты очень смешная.
Страшно услышать вердикт.
Счастлив лишь тот, кто рискует.
Вдруг он в ответ промолчит.
Значит, он любит другую.
Так ли уж важен ответ?
Разве не важен?
Конечно.
Может, разлюбишь?
Нет, нет. Я полюбила навечно.
Ты ее любишь?
Люблю.
Очень.
До краешка света.
Правда?
Ей жизнь подарю.
Ну так скажи ей об этом.
Думаешь, нужно сказать?
Нужно. Хотя бы лишь слово.
Боже.
Боишься преград.
Вдруг она любит другого.
Значит, разлюбишь?
Нет, нет.
Больно. Ведь время не лечит.
Значит, придется терпеть. Я полюбил и навечно.
Видишь, уже и закат. Все-таки странные люди.
Разве же можно молчать, если друг друга так любят?
Я тебя очень люблю.
Любишь до краешка света? Знаю.
Откуда?
К утру. Ангел шепнул мне об этом.
Чтоб
сейчас обнявшись танцевать, что в огромном мире быть одним и любить, и ждать, и целовать. Мы друг другу шли все эти дни, чтоб сейчас обнявшись танцевать.
Проект реализован при поддержке
культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ «Москва»,
а также сотрудников культурно-спортивного реабилитационного центра «Город Пермь».
В ролях и музыкальных эпизодах:
Людмила Бурчакова, Людмила Андрюшина,
Сергей Пищальник, Сергей Николаев,
Лариса Овцинова, Ирина Андреева, Марина Ташбулатова,
Геннадий Карцев, Олег Осколков, Москва,
Любовь Давыдова, Ольга Даненкова,
Александр Горшунов, Олег Волов, Пермь,
Валентина Бургина, Екатеринбург.
Звукооператоры:
Сергей Пищальник, Геннадий Карцев, Александр Горшунов.
Звукорежиссер спектакля: Людмила Андрюшина.
Сценаристы и режиссеры спектакля: Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.